Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
Добрый вечер, в эфире программа «Пиджаки». Сегодня в пиджаках с нами Николай Сванидзе. Здравствуйте, Николай Карлович.
Здравствуйте. Ну, я, правда, в одном пиджаке, строго говоря.
Да, слава богу.
Достаточно тепло, по второй я сегодня не надел.
Если бы у вас было несколько пиджаков, мы бы сомневались, приглашать вас в программу или нет. Но журналист, историк с нами сегодня, поэтому будем подводить итоги уходящего года, непростого 2014 года. Поэтому, конечно, главный вопрос современности, что вообще происходит, но сейчас начнем с другого. А что вот именно запомнилось из всего сложного года? Там, Украина, Олимпиада, экономическое, финансовое положение страны. Что бы вы сами лично выделили?
Ну, год был насыщенный, действительно. Ну, я боюсь, что я не покажусь оригинальным. Конечно, Олимпиада.
Это вот именно приоритет ей?
Нет, хронологически.
Хронологически,
конечно. Конечно, Олимпиада. Потом, если идти строго по хронологии, то это Крым. Потом, я прошу прощения, хотя это не наше событие, даже я бы сказал, совсем не наше, но чемпионат мира по футболу, я футбольный болельщик, а потом события одновременно с футбольным чемпионатом и до, и после него события на юго-востоке Украины, несомненно, и, наконец, осенний, в общем, как бы это предпразднично выразиться, осенние проблемы с нашей экономикой.
Осенние, зимние, весенние, ну и далее
да,
по
да,
списку.
Да. Ну, до весны еще не дожили, вот, но осенне-зимние уже налицо.
Хорошо. А обеспокоенность вызывает 15-й год?
Да не то слово.
Вы как историк наверняка понимаете прекрасно там все схемы примерные, как это может происходить. Ну, потому что чаще всего в той или иной форме, но события повторяются, да? Надеюсь, не в виде фарса.
Но лучше бы в виде фарса.
Лучше в виде фарса?
Да. В виде фарса было бы более безопасно.
Что, все так мрачно?
Ну, может быть, мрачно. Я повторяю, что это я здесь, ну, так же, как и вы, собственно, мы с вами несколько скованы рамками предпраздничного формата, естественного настроения, елочно-игрушечного и так далее, но поскольку темы, тем не менее, вполне конкретные и практические, то мы же не можем лгать нашим радиослушателям, даже перед праздником это нехорошо, это грех. Поскольку, действительно, вы меня представили как историка, и действительно, по образованию и по значительной степени, и по работе до сих пор, не только по первой, но и сейчас я, в общем, историей занимаюсь очень тесно, к сожалению, очень рифмуется с тем, что было ровно 100 лет назад, в 1914 году, когда государь-император Николай Александрович, Николай II, втянул, называя вещи своими именами, Россию в Первую мировую войну. Что было делать, кстати, вовсе не обязательно. Была мечта о проливах черноморских, Босфор и Дарданеллы, которые были под турками. Была мечта о Константинополе, сакральном городе для России, поскольку оттуда, он уже к тому времени давно был Стамбулом, как и сейчас, но оттуда в Россию пришло православие. И Николай Александрович был очень сильно верующим человеком. Еще более, пожалуй, сильно верующей была его супруга Александра Федоровна, которая приехала из Англии, она оканчивала Оксфорд, родной язык у нее был английский, немецкий, русский она учила потом, но она приняла православие, и, как многие новообращенные, была фанатичной православной. Все там басни насчет того, что она там немцам сочувствовала во время войны, чушь собачья. Она русским сочувствовала. Но она была фанатичной, совершенно верующей. И вот они мечтали, это было традиционно для русского престола, они мечтали о Константинополе. Это во многом повлияло на их решение. Они ввергли страну в Первую мировую войну, и это кончилось огромной трагедией. Это кончилось трагедией революции, трагедией их семейной. Они все погибли, как известно, страшно, были убиты вместе с детьми. И трагедии страны. Беда в том, что он мог этого не делать. Беда в том, и что, чем это еще рифмуется, что когда он решил начать войну, объявил войну Германии, это было встречено громом аплодисментов всей нацией. Он был самым популярным человеком, политиком в стране. Тогда еще рейтингов не было, опросы не проводились, но это было очевидно. Аплодировала вся страна. Да, да, мы побьем немцев, замечательно, наконец-то мы им покажемся. Через год это все кончилось. Вот это было ровно 100 лет, я имею в виду, кончилась популярность и царя, и войны, а через еще через, соответственно, пару лет был 17-й год. Вот, к сожалению, рифмуется ровно 100 лет, потому что вот события, связанные с Крымом, очень приятные для подавляющей части наших сограждан, но они оказались не столь приятны при ближайшем рассмотрении. Вот знаете, как там, скажем, уважающий себя, уверенный в себе мужчина привел даму в дорогой магазин, даму, на которую он хочет обязательно произвести впечатление, и предложил ей некую очень красивую, привлекательную вещь. И дама завелась, и дама, даме это понравилось, дама сказала «хочу». И он сказал «она твоя». Не посмотрев на ценник, или имея привычку не смотреть на ценник, или просто плюнув на этот ценник, потому что уж так ему хотелось понравиться даме, или он решил, что это вообще бонус от фирмы, что это такая даровая опция, и они пошли, и она к нему как котенок жмется, и она ему благодарна, и у нее глаза блестят, и все замечательно. Но когда они пошли к выходу, они услышали голос: «Товарищ, извините, через кассу». И когда они пришли к кассе, выяснилось, что эта вещь стоит так дорого, что стоимость ее повлияет на весь образ жизни дальнейший, и его, и этой дамы. И вернуть эту вещь уже нельзя. Во-первых, просто нельзя. А во-вторых, отношения с дамой будут точно разорваны. А платить, и он никак не может теперь, прошу прощения, и он никак не может теперь, этот человек, уверенный в себе, сказать даме, что, ты знаешь, дорогая, вот это будет теперь, это повлияет на весь наш образ жизни.
Метафора красивая, но можно и другие метафоры здесь вспоминать или придумывать по ходу относительно того, насколько суверенны мы в принятии наших решений, нужно ли за это право принимать самостоятельное решение, было бороться, а измеряется ли это в деньгах, в чем это вообще измеряется?
Вы понимаете, в нашей жизни все измеряется так или иначе вещами материальными. Потому что, ну, суверенно, ну да, ну, конечно, замечательно, суверенно, абсолютно, спора нет. Но дальше политика есть искусство возможного. Это не я придумал. Значит, в политике суверенный ты, не суверенный. Ты должен, как было сказано в замечательном фильме «Кавказская пленница», выпьем за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями. Вот это очень важно в политике, чтобы желания совпадали с возможностями. И если они не совпадают с возможностями, вероятно, нужно с ними немножко погодить. Мы ведь как-то с Крымом, в общем, годили в течение долгого времени, и ничего. И как-то я, честно говоря, не помню, чтобы были по всей стране массовые демонстрации за то, чтобы Крым был наш. Проблемы были немножко другие.
Окно возможностей нет?
Оказалось, что нет. Это так показалось, что окно возможностей. Окно возможностей открылось в связи с огромной слабостью Украины.
Или с огромными рисками, которые связаны с огромной слабостью Украины.
Да, и оказалось, что вот смотри, бери, не хочу. И народ за. И наш народ за. И крымский народ за. Все за. И исторические права, которые, впрочем, всегда можно оспорить, потому что история такая штука, что на твои исторические аргументы оппонент всегда выдвинет свои исторические аргументы. Здесь и на свою сакральность он выдвинет свою сакральность. Скажет: знаете, ребят, вы вообще списочек составьте сакральных объектов, чтобы мы в следующий раз в шок не впадали. Вы скажите, там, Киев для вас сакральный, нет? А Константинополь, а Иерусалим? Может, еще что сакральное есть? Это всегда могут. Но, тем не менее, у нас есть свое право говорить действительно о святости Крыма, город русской славы, даже не, если вывести за скобки там, крещение князя Владимира. Но, тем не менее. А потом оказалось, я повторяю, что через кассу. Ну, так это же нужно предусматривать, на то она и политика. И сейчас можно сколько угодно говорить о праве, о суверенности. Вот в магазин к хозяйке, которая стоит и смотрит на ценник. Вот ей расскажи про суверенность.
Весь вопрос в том, кто владелец того ценника и кто выставляет цену за тот ценник.
У ценника нет владельца. Господь Бог владелец. Это все объективно. И в кассу предлагает проследовать не Вашингтонский обком, а это голос свыше. Все стоит чего-то. Вот мне нравится штучка, но я должен за нее работать. Это не потому, что меня кто-то гнетет, гнобит, но чтобы заработать деньги на штучку, я должен пойти там, не знаю, вагоны разгрузить, или статейку написать, или что-то еще в зависимости от того, к чему я больше способен. Да, и получить денежку, и в соответствии с этим, в зависимости от своего таланта, от того, насколько мой труд ценится, я буду прицениваться к штучке. Могу я себе купить пиджак, в котором я к вам сегодня пришел, или не могу? Это же нужно оценивать. Если я не могу это оценивать, то я, вероятно, не вполне адекватен.
Вопрос. Полагаете, что не оценивали? Полагаете, что промахнулись? Или просто не... сказали до конца, а сколько это будет стоить всем гражданам Российской Федерации? А? И изменило ли бы вообще положение дел, если бы ценник этот назвали, цену назвали?
А, цену назвать не могли. Некому было назвать цену. Цена только в кассе была названа, и то еще не полная, еще не ясно, какая будет цена. Но нет, лжи не было. Я абсолютно убежден, что никто народу не врал. Просто сами не думали. И в разговоре с народом или с этой дамой, если мы вспоминаем эту, так сказать, метафору, которую я сегодня вам предложил, в разговоре с этой дамой никто, ну кто же, когда делаешь подарок даме, никто же о ценах не говорит. Знаешь что, дорогая, я тебе предлагаю вот эту штучку, она, правда, дорого стоит, ты должна понимать, я тебе делаю дорогой подарок. Но это не комильфо. Значит, когда делается подарок, о цене не говорят. Но мало того, не говорят, да думают сами. А могу я себе позволить такой подарок сделать любимой женщине или не могу? А в данном случае, я боюсь, так хотелось сделать подарок, что не подумали.
Чтобы наши слушатели не запутались в наших метафорах, я предлагаю просто напомнить, что сейчас речь идет о Крыме прежде
да,
всего.
Речь идет да. о Крыме, который мы получили в очень... приятном таком, в очень приятной коробочке с бантиком, с красивыми лентами. Очень этому обрадовались. А теперь мы за него платим. Вот что значит эта метафора.
Есть еще одно популярное мнение о том, что без кризиса нам, ну, все равно никак нельзя было бы изменить структуру нашей экономики. Мы еще не знаем, изменим ее или нет. Но, правильно. В принципе, очищающее пламя кризиса – это единственное, что вообще может оторвать нашу пятую точку от удобного кресла и заставить хоть что-то делать.
То есть, исходя из этой логики, мы специально вызвали кризис, специально вызвали вот это вот падение рубля.
Не столько специально, сколько мы можем этими плодами этого кризиса воспользоваться.
Дай это бог. Вызвали падение рубля, падение фондового рынка. Я напомню нашим слушателям, такой тоже не вполне предпраздничный факт, что рубль – самая слабая валюта в мире по итогам года. В течение долгого времени мы уступали это почетное первое место гривне украинской. Но напомню, гривна – это валюта страны, на территории которой ведется война. У нас, слава богу, этого нет. А к концу года мы вырвались на первое место, а на третьем месте с большим отрывом от лидера, от лидеров, по-моему, аргентинский песо и замбийская кваче, если мне память не изменяет. Но рубль и на втором месте гривна, повторяю, они с большим отрывом. Вот мы специально это сделали. Дай бог, я согласен с вами, дай бог, если воспользуемся. Мы теперь это на каждом шагу говорим. О, кризис! Ну, теперь-то мы поднимем свою пятую точку. Санкции, спасибо, ребята, мало, дальше вводите. Чем больше санкций нас санкционируют, а мы крепчаем, давайте. Ребят, ну, это лукавство.
Хорошо, с точки зрения историка.
Это лукавство. Для того, чтобы...
Самые вероятные вот возможности выхода из того, что есть.
Возможности выхода из того, что есть. Ну, я думаю, что горячая ситуация... в общем, близкая к финансово-экономической катастрофе. Она продлится в течение месяцев, скольких я не знаю. Это я излагаю не свое мнение на счет, я не экономист, а я излагаю мнение многих авторитетных экономистов. Это месяцы, может быть, пара лет. Но пара лет – это для такой ситуации это очень много. За это время вся социология может измениться до неузнаваемости. Для того, чтобы радость и восторг в глазах упомянутой девушки сменилась на ужас, для этого 2 года не требуется, гораздо меньший срок. А потом будет медленный, тяжелый выход из этого, будем подниматься со дна. Если, конечно, снизу не постучат в какой-то момент, разумеется. Такое тоже возможно. Но дело в том, что, понимаете, до какой-то точки можно измерять, сколько времени нужно, чтобы до нее дойти, до конца тоннеля, если идти. Если ты идешь, то ты измеряешь скорость, ну, сколько там расстояние такое-то примерно, иду с такой-то скоростью, вот тогда-то выйду.
Это называется предсказуемость.
Да.
Вот этого мы пока лишены.
Совершенно верно. А если не идти, если сидеть, ковырять в носу, говорить, все нас гнобят, все нас ненавидят, все нам завидуют и не дают нам встать с колен, а мы при этом ничего не делаем, тогда это может кончиться просто крахом.
Смотрите, мы любим проводить параллели, вспоминать историю, которая была 100 лет назад, вспоминать исторических деятелей, возможно, даже не из нашей страны, но которые действовали похожими образами, там, и к чему это привело. Но насколько все эти параллели имеют право на жизнь? Потому что люди меняются, страны меняются, обстоятельства катастрофически сильно меняются. И поэтому, когда мы опасаемся наступить на какие-то грабли, то, может быть, и граблей-то уже нет.
Ну, грабли-то есть. Они могут измениться, они могут заржаветь, они могут стоять в другом углу, но их все равно несложно найти, если такой любитель на них наступает.
Ну, просто 100 лет назад, насколько корректна эта параллель с тем, что было?
Вы знаете, за последние много тысяч лет, с момента появления человека разумного, мы не изменились с вами. В пиджаках тогда не ходили. А ходили там в меховых, набедренных там каких-то штучках, а голова не изменилась абсолютно, реакции не изменились.
Ценность жизни изменилась.
А?
Ценность жизни
меняется, хотя, как мы знаем, по некоторым трагическим событиям 20-го, да уже и 21-го века, иногда ценность жизни падает до нуля, в том числе и в Европе даже, и эта оболочка цивилизационная, она куда-то девается, тонкая, и мы знаем такие примеры страшного иррационального садизма, жестокости и уничтожения массового людей в 20 веке, что и каменный век отдыхает. Поэтому насчет ценности жизни хорошо бы вы были правы, не всегда так. Вообще ничего не изменилось, поэтому, по сути дела, изменилась только оболочка, форма нашей жизни. Мы пользуемся мобильными телефонами, как говорил Воланд, вот автобусы, что там, троллейбусы, машины, говорил в театре-то. А так-то москвичи мало изменились. И не только москвичи, нью-йоркцы тоже. Поэтому параллели с временем столетней давности, да в исторических масштабах это просто секунда, это миг, это пустяк. Моя бабушка уже была в это время не просто жива, когда были эти события, а была действующей молодой женщиной. Всего-то бабушка, третье поколение.
То есть корректно проводить этих
аппаратов? На мой взгляд, вполне корректно.
Хорошо. Тогда обратим внимание на то, что происходило у наших соседей, я имею в виду на Украине. Я обратил внимание на то, что вы разделили Крым и события на Юго-Востоке. Как два разных события вы об этом говорите. Меня это несколько удивило. Почему вы разделяете Крым и Юго-Восток?
Ну, потому что это разные события. Другой вопрос, вы абсолютно правы, они взаимосвязаны, несомненно, конечно. Но события разные. Одно проистекает во многом из другого, то есть Юго-Восток проистекает из Крыма, хотя мог бы и не проистекать, но проистекает. Отношение у нас к Крыму и к Юго-Востоку разное, я имею в виду и отношение среди людей, и отношение официальное, страны власти, и это уже артикулировалось, потому что вот мы помним с вами, там, когда пару недель назад вышла статья премьер-министра Медведева, и он сказал, что дал понять, что Крым-то наш, а Юго-Восток Украины, Донбасс украинский. Разные вещи. Мы вообще могли, я считаю, после Крыма взять некоторое время как такой хороший упитанный удав, который проглотит, значит, какую-нибудь зверюшку, и переваривать в течение длительного времени. Нам бы было взять время, чтобы переварить, и мир бы успокоился, не простил бы, не забыл бы, но успокоился бы. И решил, ну, что с них взять? Ну, говорят, что у них там права исторические, сакральные, страна огромная, боеголовок много. Ну, бог с ними, ладно, все, забыли. Простить не простим, но забыли. А помнить можно долго, ну и помнить на здоровье, ну и фиг с вами. Я боюсь, что мы после этого совершили ошибку, когда мы стали так или иначе, ну, я сейчас не готов обсуждать степень участия, потому что на этот счет возможны споры и дискуссии, но что мы участвовали так или иначе в событиях на юго-востоке Украины, несомненно, несомненно. Вот, и вот все эти, все это настроение, что мы не должны там бросить своих, и влияло на настроение власти, и власть уже и разжигалась посредством средств массовой информации, несомненно, тоже.
К СМИ мы еще отдельно обратимся, но меня вот интересовало другое. А могли не замечать, например, происходящих событий? Риторика, которая звучала еще до событий в Крыму, еще до событий на Юго-Востоке, вот в Киеве, на Майдане, она была довольно агрессивна по отношению к Российской Федерации. Там в разной степени, но там за счет акцентирования внимания на этом или еще за счет чего-то. Но все-таки такая недружественность, я мягко выражаюсь, она была, она четко прослеживалась. И тот выбор, который ставили перед украинцами или ЕС, или там, вот эта загнивающая Москва и Рашка, это все-таки было. Могли мы на это не обращать внимания, бездействовать, если хотите?
Ну, смотря что называть действием. Я возвращаюсь к той же метафоре. Можно, если ты ухаживаешь за девушкой, пытаться ей понравиться, произвести на нее впечатление, быть для нее привлекательным, быть для нее желанным. А можно сказать, как в том анекдоте про бывшего десантника, который не знает, как понравиться барышне, хочешь, я тебе руку сломаю. Не лучший способ понравиться барышне. Значит, я боюсь, что мы избрали именно этот. Потому что мы, вот смотрите, чего мы достигли своей внешнеполитической, скажем так, активностью, с которой мы, по-моему, сейчас сами не знаем, что делать. У нас были какие приоритеты все последние годы? Я вам назову их. Чтобы Украина была с нами. Потому что, давно сказано, Российская империя – это Россия и Украина. Без Украины не империя. И вообще это наш ближайший, самый мощный после России из СНГ сосед и союзник, и по всем опросам отношение к украинцам всегда было очень теплое, и отношение к украинцам к нам было теплое, и большая часть украинцев не хотела в НАТО, и большая часть украинцев доверяла Путину больше, чем своему собственному президенту. Все это было по опросам год назад. Значит, это первое, приоритет наш. Второй приоритет, чтобы НАТО не приближалось к нашим границам. Замечательный приоритет. Больше или меньше, в большей или меньшей степени, но путем переговоров нам это удавалось. Что такое приближение НАТО к нашим границам? Это значит, что наши бывшие члены Союза СССР и союзники по социалистическому блоку побежали от нас, смазав пятки, на Запад. И по мере того, как они перебегают на Запад, НАТО, Запад приближается к нам. Они вступают в НАТО, значит, НАТО приближается к нашим границам. Значит, мы действовали через переговоры с НАТО, мы говорим, мужики, мы с вами союзники, мы все понимаем, вам трудно им отказать, но вы и не соглашаетесь, вы все-таки цените, мы Россия, ни хрен собачий, значит, вы хотите, чтобы мы были союзниками по таким-то, 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 по таким-то вопросам, ну так советуйтесь с нами, мало ли кто к вам просится. И нам все-таки удавалось в какие-то темповые границы ввести этот процесс. Третье. Мы говорили о том, что в результате поражения нашего в холодной войне мир стал однополярным. Наша задача – сделать его многополярным. То есть наша задача – противодействовать, ну, скажем так, международному диктату Соединенных Штатов Америки, как мы это называли. Теперь посмотрим, что у нас получилось из этого.
Посмотрим, но это произойдет уже после информационного выпуска. Я напомню радиослушателям, что с нами сегодня журналист-историк Николай Сванидзе. Продолжим нашу дискуссию через буквально минуты 4-5. Так что не отключай.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
В эфире программа «Пиджаки». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня Николай Сванидзе, журналист-историк. Подводим итоги уходящего года, ну и те тезисы, которые прозвучали до информационного выпуска. Россия ставила перед собой задачу, ну, естественно, через призму Украины, об этом рассуждаем, ставила перед собой некие три задачи. Во-первых, не допустить приближения НАТО к нашим границам. Во-вторых, удержать в своей орбите ту же самую Украину, но и в-третьих, чтобы...
И в-третьих, не допустить укрепления однополярного мира.
Да, сделать многополярный мир.
Сделать мир в голове со Штатами, сделать мир многополярным.
Хорошо.
И вот
чего мы добились?
Чего мы добились? Смотрите. Добились мы многого, но, к сожалению, идя в направлении диаметрально противоположному тому, которое было заявлено. Украину мы проиграли. Мы получили Крым и проиграли 40-миллионную братскую соседнюю, географию никто никогда не изменит, соседнюю страну. Она нас боится. Она идет на Запад. Сегодня это произойдет, через 2 недели, но она идет на Запад. Реально, все те опросы, которые были в прошлом году, хорошее очень отношение к русским и к России, хорошее отношение к Путину, доверие к нему, нежелание идти в НАТО, забыли, они все в мусорном ведре. Опросы сейчас показывают прямо противоположные результаты дают. Путин не пользуется никаким доверием. Россию боятся и считают враждебной. Движение на Запад. Причем это во всех регионах Украины, кстати.
Хотел позже к этому перейти, но не могу вот в этом контексте не обратить внимания. Не страшно от того, что вот события на Украине показали следующее, да и в России тоже, если хотите, манипулировать людьми, как выяснилось, очень и очень легко.
Страшно, но это мысль абсолютно верная, но не новая. Манипулировать людьми легко, особенно в условиях такой достаточно тотальной возможности манипулирования ими, а это связано с взаимоотношениями государства и средств массовой информации.
Предполагалось, что век информации, век, когда есть доступ к любой информации посредством всемирной паутины, посредством других технических возможностей в плане приема телевизионного сигнала. Ну, такого повторения истории, как было в середине 20 века, там, в начале 20 века, ну, быть не может. Но получается, что мы очень сильно заблуждались в этом.
Да, потому что у нас, так или иначе, все основные средства массовой информации, прежде всего телевидение, либо напрямую государственные, либо прочно аффилированы с государством.
Я к чему? Когда вы говорите, что сегодня на Украине мы ее потеряли, потому что Россию боятся, от России отвернулись, нет ли ощущения, что можно вот просто включить нужный рубильник, включить нужный канал? Пройдет полгода, и будут уже другие настроения, потому что, как показали события, манипулировать людьми страшно легко.
Ну, с тем же успехом можно сказать, что и у нас переключи рубильник, и будут другие настроения.
Да.
Разумеется. Но я боюсь, что у нас это проще, потому что у нас то, что происходит сейчас, поддается, скажем так, двоякой реакции. С одной стороны, задеты, приятно задеты, щекочутся такие державные струны, Крым наш. С другой стороны, там НАТО, фигата, это все народу, простите за мой, так сказать, французский по барабану. А вот цены в магазинах – это да. И происходит то, что я склонен называть борьбой телевизора с холодильником. И в этой борьбе пустой или пустеющий холодильник постепенно побеждает телевизор. Всегда. Всегда. И мужик, который сидит в тренировочных штанах с бутылкой пива напротив телефона, напротив телевизора, и полагает, что он сейчас побеждает Барака Обаму, когда он послушает жену, которая ему скажет: знаешь что, Вася, пойди-ка сначала вынеси ведро, потом проверь уроки у нашего балбеса, а потом, может быть, ты немножко поработаешь, потому что у нас денег мало. Извини, Вася, у нас мало денег. И через некоторое время он перестанет смотреть телевизор. То, что ему говорит жена про домашнее хозяйство, про магазин, про деньги и про семью, это важнее, чем то, что он видит по телевизору, для каждого нормального человека. Вот поэтому у нас действительно может быть переход. А вот на Украине у них нанесен огромный удар не только по их национальному достоинству, через потерю Крыма, через войну фактическую, ведь они считают, это мы считаем, что там гражданская война,
да.
А украинцы считают, что они воюют с Россией. И у них есть для этого серьезные основания, потому что, действительно, если мы себе представим границу российско-украинскую полностью перекрытой, и ни туда, ни сюда, и маленькие территории вокруг Донецка и Луганска останутся против всей остальной Украины, мы понимаем, что борьба недолго продлится. И разумеется, против федеральной украинской армии. И поэтому они считают, что они воюют с Россией. И экономика их, которая сейчас действительно в коллапсе, и их достоинство, которое в коллапсе, все это они связывают с ударом со стороны брата родного. И этого они брату не простят. Очень долго.
Как они связывают свой пустой холодильник с Россией, так и у нас можно привязать тот же пустой
можно.
Холодильник к внешним врагам.
Можно,
что
хорошо.
В принципе, будут делать.
Что сейчас и делается. Что сейчас и делается. Но мы с вами говорим сейчас об Украине. Да?
Да.
Значит, мы можем сколько угодно привязывать пустой холодильник к внешним врагам, но только у нас на территории нет ополченцев из Америки, которые с нами воюют. Нет отпускников из Франции или из Германии, которые с оружием в руках воюют против наших ребят. У нас на территории такого нет. Ни в Калуге, ни в Коврове, ни в Новосибирске такого нет. А на Украине есть. Поэтому у них есть для этого реальные основания, а мы можем только фантазировать. Согласитесь, большая разница.
В продолжении темы про манипулирование. Чего стоит журналистика в итоге? Вот у меня в этом году сложилось ощущение, что я занимаюсь какой-то пустой работой. Ну, правда. В то время, как люди проселись по окопам и старательно перестреливаются на этой информационной войне, быть вне окопа было не то, что не модно, но в какой-то степени это в ущерб себе было. Так вот, чего стоит журналистика? Что показал 2014 год?
Ну, я бы сказал, насчет перестрелки, это вы, на мой взгляд, с избыточным оптимизмом оцениваете ситуацию. Перестрелки я не наблюдал. Была стрельба в одном направлении весь этот год. Если вы посмотрите любую...
Нет, я просто... Почему я говорю о перестрелке некой? Я не так часто смотрю телевизор.
Я часто.
Да, но я различные источники информации, российские и украинские, рассматривал и пытался анализировать, и там вот то, что мне показали, это было страшно.
Но это несопоставимо. Они несопоставимы по отдаче, по рейтингу, потому что одно дело федеральные российские каналы, и другое дело какие-то маленькие и часто еще и запрещенные сайты в интернете.
Но окопы-то вырыли все, практически все.
Окопы вырыли все, но из одних идет стрельба крупнокалиберными, а в других только так закрываются руками. Но вы правы в том смысле, что так или иначе раскол произошел. Я вам больше скажу, это абсолютно правильное замечание, я вам больше скажу. Это одно из последствий того, что один из итогов года. Раскол произошел не только в средствах массовой информации. Я бы сказал, не столько. Раскол произошел в стране. А раскол между большинством, которое одобрило все, что было сделано руководством страны, останется ли большинство большинством в следующем году в связи с изменением экономической ситуации, сказать сложно. Но в этом году оно было несомненным и подавляющим. И меньшинством в социальном плане, количественном, которое не одобрило и которое рефлексировало на тему и чесало себе затылок на тему, а чего же это нам будет стоить? Потому что большинство не чесало. Большинство верило тому, что ему говорили с телевизора. Вот теперь, когда начались калькуляции прямые, не по телевизору, а в магазине, вот теперь оно начало об этом задумываться. Но раскол был, раскол есть, и, конечно, он отразился и на средствах массовой информации. Теперь возвращаясь к вашему вопросу, который для меня очень важен, о том, что же теперь значит, что стоит журналистика. Я говорю студентам на журфаке, что вы должны определиться, дорогие друзья. Журналистика очень ответственная профессия. Журналистика – это профессия, которая в значительной степени сродни профессии врача. Только врач лечит одного человека, а журналист воздействует на огромную аудиторию, иногда многотысячную, а иногда и многомиллионную. И для него принцип должен быть тот же, первый – не навреди, что и для врача. И для этого он должен быть взрослым человеком, он должен быть ответственным человеком, он должен понимать, взвешивать цену каждого своего слова. Сейчас в этом плане журналистика – это профессия предельно ответственная. Я, конечно, далеко не у всех наших с вами коллег наблюдаю эту ответственность. Сейчас наш цех в очень проблемной ситуации.
Мягко вы формулируете насчет проблемной ситуации.
Я сдержанно формулирую. Не мягко. Вы понимаете, что из контекста того, что я говорю, слово «проблемный» нужно понимать как «очень проблемный».
Очень проблемный, а вот как из этого вылезать, вы представляете, вы видите?
А журналисты не могут сами по себе вылезти. В нашей стране, где подавляющая часть журналистов, так же, как и подавляющая часть средств массовой информации, связана с государством, журналисты не могут вылезти из этой ситуации вне государства. Когда государство будет вылезать, будут вылезать и журналисты.
Кстати,
по-другому не может быть.
Друзей много потеряли за этот год?
Нет, я друзей не потерял. Ну, вы знаете, дело в том, что у меня нет такого большого количества друзей. С возрастом, как, наверное, вы тоже замечали, количество друзей не прибывает. Это в юности мы, как на детской площадке молодняка в зоопарке, все, кто тусуется в одной песочнице, с кем по стаканчику портвейна принял, тот и друг. А в дальнейшем друзья фильтруются гораздо жестче. И у меня друзей всего несколько человек. Я вообще стараюсь, честно вам скажу, и это мой совет всем в таких ситуациях. Если есть опасность потерять друга, лучше не обсуждать с ним ту тему, которая может быть рискованной. Зачем? Можно обойтись другими темами.
Замалчиваете что-то?
Ну, почему замалчивать? Нет, с друзьями зачем же замалчивать?
Нет, вы лично. Я, например, с некоторыми своими знакомыми, да, вот тему, знаете, Украины не обсуждаю сознательно.
Знаете, мне сложно замалчивать, потому что, ну, так же, как, наверное, и вам, потому что мы достаточно публичные с вами фигуры. Я могу сколько угодно замалчивать, а потом я пойду на радио или куда-то еще, и все, что я замалчиваю, вылезет наружу, потому что я не скрываю своего отношения к действительности. Просто я не обсуждаю это в личных разговорах. Я не считаю, что в спорах рождается истина. В личных спорах. Конечно, если это профессиональная площадка, то тогда надо спорить, если уж ты туда пришел. А в личных спорах за столом, в спорах рождается только конфликт.
Вернемся к тем тезисам, которые вы обозначали, и мы как-то ушли от них в сторону. Мы говорили о том, что мы потеряли Украину, а сейчас у нас осталось два пункта, это НАТО и многополярный мир. Так вот, что касается Североатлантического альянса, просто сразу свою позицию выражу. Ну, у меня есть ощущение, что как бы сейчас власти Украины не изъявляли желание вступить в Североатлантический альянс, но все равно для них закрыт. Именно из-за того, что Крым теперь нерешенная территориальная, это спор фактически, да, а в Североатлантический альянс с нерешенными территориальными вопросами не вступают. Ну и юго-восток Украины тоже, по сути, нерешенная территориальная проблема.
Вы правы, в ближайшее время Украину в НАТО не примут. Не потому, что Украина не захочет. Украина уже туда рвется. НАТО не захочет. Вы абсолютно правильно сказали, что с нерешенными территориальными проблемами. И это, кстати, одна из причин, по которым этот конфликт на юго-востоке Украины до конца сейчас не будет затухать. И Россия не позволит ему до конца затухнуть, потому что Россия, я имею в виду руководство России, выгодно, чтобы Украина была в территориальном отношении не вполне полноценным государством, иначе она сможет легко войти в НАТО. Так сейчас не войдет, но будет хотеть, будет ломиться, будет стучать в натовские двери, как заяц в барабан. Уж для нас лучше от того, что ее не примут в НАТО, не будет. Ну, будет она формально в НАТО, не будет она формально в НАТО и будет туда все время проситься. А НАТО им будет все время говорить: ребят, ну, мы рады, ну, как только, так сразу. У них будут, очевидно, союзнические отношения с НАТО. А другие страны, такие как Молдавия и Грузия, также напуганные нами, устремятся туда. Другие страны, наши союзники, они не устремятся в НАТО.
Молдавия, нет, опять Приднестровье, Грузия, нет, опять Абхазия.
Да, но они будут туда рваться, Заметьте, мы потеряли всех, мы или потеряли, или не приобрели ни одного союзника. Ведь когда речь идет о геополитических отношениях, так же, как в отношениях, не знаю, во дворе, да, между мальчишками, важно, чтобы ты не был один. Мы оказались в значительной степени в изоляции. Наш ближайший союзник Лукашенко все время с нами торгуется, ведет с нами торговые войны и не признал Крым. Так же, как, кстати, он раньше не признал Южную Осетию и Абхазию. Наш другой ближайший союзник Назарбаев также не признал Крым и, как будучи суперопытным человеком, ловко маневрирует между нами и Китаем. Китай – это не союзник нам. Мы можем сколько угодно тешить себя иллюзией, что Китай – наш союзник. Китай – союзник только самому себе.
А вы верите вообще в союзников на внешнеполитической арене?
Да. Я не верю в друзей.
А союзники?
А союзников, конечно. Союзники
они
могут
быть... всегда ситуативны.
Союзники...
Турция здесь разумеется. Выступает сегодня почти как союзник России.
Не выступает она как союзник, абсолютно.
Ей это... выгодно?
По каким-то направлениям выгодно, но Турция тоже стремится, в... тоже стремится на Запад. Им гораздо выгоднее... Наше соотношение с Объединенным Западом в экономике примерно как 1:20. Естественно, всем странам, которые выбирают между нами и Западом, выгоднее идти к более богатому. Не просто к более богатому, к тому, кто дает и образование, к тому, кто дает новые технологии, к тому, кто дает рынки. Мы этого всего не даем. Кому мы нужны? Объясните мне. Вот при нашей любви к нашей родине, в которой мы живем, которую мы любим, которая у нас одна, язык у нас этот. Вот так, объективно, по объективным показателям. У Китая большая история и большая сумма, несопоставимо большая экономических отношений с Западом, чем с нами.
И вот здесь мы плавно перетекаем к теме уже многополярного мира, насколько он вероятен в нынешних условиях. Это тесно связано с тем, что мы только что обсуждали, по одной простой причине. Кому мы вообще нужны или что мы можем предложить? Да? У меня есть версия. Знамя, там, если хотите, там, пропагандистский лозунг или нет, но вот это... Суверенность – ключевое слово, то есть каждый должен принимать решения в своей стране самостоятельно и для своих людей, ну, как будто бы все ярче и ярче звучит. Именно со стороны России, как то, что мы предлагаем всему миру. Будь то Асад с его Сирией, будь то Турция с Эрдоганом, который тоже конфликтует постоянно из-за того, что ЕС пытается вмешиваться в его внутриполитические проблемы, будь то Латинская Америка, которая из-за этого с Соединенными Штатами конфликтует. Может ли это быть, ну, не то что нашим знаменем, да, но вот неким... некой моделью, которую мы вообще можем предложить, которую мы вместе можем отстаивать?
Могло бы быть. Я боюсь, что до прошедшего года. Потому что сейчас ситуация с Крымом ставит под вопрос тему суверенности. А суверенность предполагает не только твои собственные суверенные решения, но и твое уважение к суверенитету другой страны. В данном случае, по мнению значительные, огромные и наиболее влиятельные части мира, это уважение нами к чужому суверенитету проявлено не было. Значит, соответственно, этот тезис наш ставится всеми под сомнение.
Так ребят, же, как и мы можем поставить под сомнение...
Так мы можем поставить да. Все, что угодно. Речь-то идет не об этом. Мы все время сравниваем себя со всем остальным миром. Это некорректное сравнение. Мир не может быть изолирован от нас, а мы от мира можем быть изолированы. Поэтому можем спорить сколько угодно, но споры заканчиваются тем, что поворачиваются друг к другу спиной, если поворачиваются, и оказывается, что перед нами стенка, в которую мы смотрим, а они у себя в собственном соку, который у них гораздо круче, больше, жирнее, чем наш, продолжают спокойно вариться и без нас. Мы им, по сути, не нужны, но иллюзия думать, что они нам не нужны, потому что мы не в московском допетровском царстве живем 17 века. У нас нет и не может быть уже в современное время железного занавеса. Нам нужен весь мир, и мы его сейчас не получаем. Мы можем, сейчас практика свидетельствует о том, вот наша дружба с, скажем, с госпожой Ле Пен во Франции, это ультраправая, фактически неофашистская партия. Наша дружба с венгерскими ультраправыми, с некоторыми, с греческими ультраправыми.
Я бы назвал это дружбой, это какие-то заигрывания.
Заигрывания, и наши с ними, и их с нами. Мы их зовем в качестве свидетелей на референдумы, в качестве наблюдателей, извините, на референдумы в Крым, на юго-восток Украины. Они приезжают, наши граждане думают, что это представители ЕС или ОБСЕ, это никак нет, это не так. А вот мы заигрываем с ультраправыми, а больше мы ни с кем заигрывать не можем. Это крайне сужает, в нашей нынешней ситуации, это крайне сужает для нас возможности нашего политического маневра и крайне сужает возможности нашего экономического маневра. Вот поэтому у нас сейчас ситуация такая, которая требует очень серьезных, принципиальных, не внешних, внутренних решений. Можем сколько угодно говорить, что у нас, что Штаты, они плохие, противные, Запад плохой. Все, согласились, они плохи. Что дальше? Что мы дальше делаем? Все согласились, Америка плохая, что мы теперь делаем? Значит, дальше нам нужно принимать наши внутренние решения, не забыв про Америку. Забыв, у них в третьем квартале 3,7% экономического роста, а мы падаем. Значит, нам нужно принимать внутренние решения. Нам нужно демонополизировать экономику. Нам нужно что-то делать с демонополизацией политики, потому что это влияет на экономику, пока у нас нет независимого суда и бизнес не будет расти. Нам нужно снижать государственное давление на бизнес. Все это нам нужно делать, иначе мы просто экономически накрываемся.
Да и просто оторвать пятую точку от того самого удобного, мягкого кресла.
Для начала, для начала.
Слушайте, давайте о чем-то хорошем, потому что время нашей программы-то уже, по сути, подходит к концу, а о чем-то светлом мы даже и не поговорили, хотя и Олимпиада, и чемпионат мира по футболу, про который мы... Хотя нет, почему о хорошем и чемпионате мира по футболу?
Нет, ну, не чемпионат мира по футболу хорош тем, что он чемпионат мира по футболу.
Хорошо, да, но я просто вспомнил выступление сборной России.
Это да,
и потому что здесь проблемы. Да, а вот что касается Олимпиады, ну, что, победили.
Ну, победили. Но, понимаете, я, честно говоря, я всегда болельщик нашей страны, наших спортсменов, но Олимпиаду, даже если бы мы не победили, она бы мне все равно, она была проведена замечательно. Другой вопрос, что чисто политически ее итоги, они потом, так сказать, сразу были забыты в связи с тем, что последовало. Но сама по себе Олимпиада, как спортивный гуманитарный форум, это было прекрасно. Чемпионат мира был прекрасен, как бы мы там ни выступали. Но, понимаете, вопрос завышенных ожиданий. Если мы все время ожидаем, что мы по всем направлениям самые лучшие, но мы не можем сейчас быть чемпионами мира по футболу. Ну, нет у нас такой базы футбольной.
Мы даже не претендовали, мы так из группы бы выйти.
Бразильцы, великие бразильцы, пятикратные чемпионы мира у себя на родине оказались, понятно, в каком месте. Ну, потому что это футбол. Но сам по себе форум был замечательный. Что касается, вы сказали, светлое, ну, понимаете, вот я говорил достаточно, и мы с вами обсуждали достаточно мрачные вещи, относящиеся к нашим реалиям, но страна живет 1000 лет, и, даст Бог, проживет еще очень много, и очень долго.
И
во многом счастливо. Были падения, были взлеты, все это было, все это мы проходили. Другой вопрос, что не хочется, когда падение приходится на жизнь твою и твоей семьи, и твоих детей. И это другое дело, в зависимости от того, сколько это падение продлится. Но я хочу, чтобы следующий год был не только проблемным, но чтобы он был и светлым. Вообще жизнь продолжается, будет весна уже достаточно скоро, девушки наши самые прекрасные в мире, да и молодые люди, наверное, по мнению девушек, ничего мне сложно оценить. Вот, поэтому я думаю, что жизнь продолжается, и все будет хорошо.
Славно. Что касается... Ну, просто полторы минуты буквально остается, поэтому нельзя не вспомнить про чемпионат мира по футболу, который был, и не поговорить о том, который будет, а он предстоит, его проведение предстоит в Российской Федерации. 2018 год, споры не утихают, особенно в нынешних условиях, а нужен ли он нам сейчас, подготовка к нему, затраты эти сумасшедшие. Ваше мнение как футбольного фаната?
Ну, вы знаете, я бы сказал, как футбольному фанату это интересно. Как человеку взрослому, это мы погорячились, конечно. Вот нам вот только до футбольного чемпионата будет. Вот только до футбольного чемпионата. Вот действительно, чтобы вгрохивать в него, я думаю, что миллиарды, большие миллиарды. Причем в отличие от зимней Олимпиады, на которой у нас хотя бы светил приз в виде победы или хотя бы высокого места, но на футбольном чемпионате, повторяю, вряд ли нам. Ну, по объективным, чудеса бывают, но не каждый раз случаются, и не каждый раз у нас в стране приятные. Вот, поэтому я думаю, что это очень проблемно для нас чисто в финансово-экономическом плане, но деваться уже некуда.
Но ведь перед Олимпиадой 2014 года был кризис 2008-2009, и тогда те же самые тезисы звучали и в отношении Олимпийских игр в Сочи. Вот только не до Олимпиады сейчас, только не до Олимпиады, ну ничего же.
Ну, Олимпиаду прошли.
Прорвемся?
Вообще, ну, нет, в том, что касается чемпионата мира, в конечном счете прорвемся, да.
Я вообще говорю, прорвемся?
Вообще, несомненно, прорвемся.
С нами был Николай Сванидзе, журналист, историк. Спасибо, Николай Карлович, приходите еще.
Ну, знаешь, такие ребята, пиджаки –